Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами.
Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 24 «Первые миссионеры», годы 1873-1879. В прошлом выпуске мы говорили о новой фазе активности в жизни Джеймса Уайта, когда он прибыл в Калифорнию и основал новое издательство Pacific Press. Здесь стартовал выпуск новой адвентистской газеты «Знамение времени». Мы также упоминали о публичных выступлениях Эллен Уайт, ставших популярными среди сторонников реформы трезвенности в Америке и Европе. А в конце выпуска мы рассказали о том, как Джон Эндрюс стал первым официальным миссионером в Европе, и о недопонимании, возникшем в семье Уайт в 1870-х годах. А в сегодняшнем выпуске мы попрощаемся с человеком, о котором мы почти ничего не слышали в течение последних 20 лет, с Джозефом Бейтсом. После того, как в 1850 году Бейтс передал бразды правления Джеймсу Уайту, сам он отошел на второй план. Начиная с этого времени, руководителем церкви был однозначно Джеймс, и Бейтс искренне поддерживал его в этом статусе. И тот факт, что супруги Бейтс переехали в Монтеррей, штат Мичиган, а не в Батл-Крик, как того хотели его собратья по вере, ясно говорит нам о том, какую роль в церкви Бейтс отводил самому себе. В то время, как Джеймс агитировал за создание организации, Джозеф прилежно посещал церковь за церковью, призывая их объединяться. Такое поведение Бейтса вовсе не означало, что он решил сбавить темп. Он продолжал преуспевать в убеждении собеседников посредством личных бесед. В 1868 году Джозеф Бейтс написал автобиографию, гонорары от продажи которой были, по сути, его пенсионным доходом. А год спустя, в 1869 году, Бейтс проповедовал в тюрьме штата Мичиган для 600-700 человек. Только за один 1871 год он произнес более 100 проповедей. Джеймс советовал Бейтсу притормозить и не переутруждать себя. Кто бы говорил, Джеймс, кто бы говорил? Жена Джозефа Бейтса, Пруденс, умерла в субботу в августе 1870 года в возрасте 77 лет. Долгое время Пруди, как называл ее Бейтс, не разделяла взгляды своего мужа, однако, когда она, наконец, приняла их, то поддерживала его во всем, до самого конца. Джозеф и Пруди были женаты на протяжении 52 лет. Бейтс пережил свою жену всего на полтора года. В феврале 1872 года Эллен услышала, что Бейтс почти ничего не ест. Она написала ему письмо с серьезным укором, сказав, что Господь недоволен тем, что он морит себя голодом. Эллен посоветовала Бейтсу то же, что и своему мужу в подобных ситуациях – «Остановись и отдохни». Тон ее письма был чрезвычайно серьезен. Эллен писала: «Господь любит тебя, но учитывая твой преклонный возраст и твои суровые характерные особенности, ты больше навредишь работе Божьей, чем поможешь ей». Резко, не правда ли? Но Эллен знала, что в силу упрямого характера Бейтс не воспримет всерьез простые просьбы и советы. В ответном в своем письме Джозеф ответил Эллен: «Из твоего письма я узнал, что я голодаю». Затем, в своей обычной манере, он перечислил всю еду, которая была у него в доме, и тактично напомнил ей, что он придерживается реформы здоровья гораздо дольше нее. Джозеф Бейтс умер 19 марта 1872 года в Западном институте реформы здоровья. На последней сессии Генеральной конференции Джозеф преисполнился надеждой, так как видел, какие успехи были достигнуты в 1870-х годах. После смерти Бейтса Мичиганская конференция опубликовала посмертную похвалу в его адрес в знак величайшего уважения. В следующем году было сделано то же самое на съезде Генеральной конференции 1873 года. «Я искренне полюбил его с первой встречи», — сказал Джеймс Уайт во время своего выступления на конференции. «И чем больше я видел его посвященность святому делу провозглашения второго пришествия, его осмотрительность, его святую жизнь, его неподдельную любовь к собратьям, тем больше я любил и уважал этого человека». В течение последующих лет Эллен Уайт неоднократно отмечала, что люди, которых она встречала, часто напоминали ей Джозефа Бейтса. Джозеф во многом опережал своих братьев по вере. После того, как в 1850 году он передал бразды правления Джеймсу, адвентистскому движению понадобились годы и даже десятилетия, чтобы догнать Бейтса. Джозеф мог бы просто стоять на месте последние 22 года своей жизни и все равно оказался бы впереди всей церкви. Бейтс был первым в реформе здоровья, первым в борьбе с рабством, первым в понимании субботы. Он был не просто отцом движения, он был его дедом. Кто знает, какой была бы церковь без Джозефа Бейтса. И несмотря на то, что мы редко говорили о нем в последних эпизодах, мы будем скучать по нему. Прощай, Джозеф Бейтс. Прежде чем мы отойдем от темы руководителей церкви, нам надо рассказать еще об одном руководителе и о его понимании руководства, а именно о Джордже Батлере. Так, по мнению Батлера, Джеймс Уайт был королем былого и грядущего, а себе Батлер отвел должность смотрителя королевства. Эта оценка была сделана в один из тех периодов в истории церкви, когда люди вновь засомневались в добросовестности Джеймса Уайта, уже в который раз. Некий адвентист с решительным характером и нелепым именем Волкотт Хакли Литл Джон высказал мнение, что хотя Джеймс Уайт является очень достойным руководителем, однако в будущем он вполне может быть искушен стать диктатором. И доля истины в таком опасении была. Большая часть недовольства Джеймсом Уайтом основывалась не на том, что он совершил какую-то ошибку, а на том, что у него была потенциальная возможность совершить ошибку. Литл Джон пошел еще дальше, предположив, что поскольку у Джеймса есть потенциальная возможность стать диктатором, то любой человек, усомнившийся в его добропорядочности, имеет право подвергнуть его допросу. Мы уже говорили о том, как некоторые члены движения то поддерживали Джеймса, то перешептывались за его спиной, затем вновь признавали свою неправоту и снова поддерживали его. И так по кругу. В начале 70-х этот круговорот мнений начался с двойной силой. Дошло до того, что в определенный момент у Джеймса сложились напряженные отношения с почти половиной руководства церкви. И здесь Джордж Батлер решил вступиться за Джеймса. Батлер написал статью о церковном руководстве, в которой он утверждал, что у руля церкви адвентистов седьмого дня должен стоять один человек, и кто бы ни был избран президентом, он обязан был прислушиваться к Джеймсу Уайту. Это как если бы Билл Гейтс отошел от руководства компании Microsoft, то новый генеральный директор должен был бы выслушивать все его замечания только потому, что когда-то он, Гейтс, организовал эту компанию своими собственными руками. Джеймс Уайт то был избираем на руководящую должность, то не был. Однако Батлер стремился к тому, чтобы все вокруг понимали, вне зависимости от того, является ли Джеймс официальным руководителем церкви на данный момент или нет, он все равно ее лидер. Батлер привязал официальное управление церковью к Джеймсу Уайту. Согласитесь, в сложившейся ситуации сложно критиковать одного, не затрагивая другого. Джордж Батлер вовсе не был подхалимом. Он верил, во-первых, что сам Господь призвал Джеймса Уайта быть руководителем церкви. А во-вторых, Батлер считал, что когда люди без конца критикуют и жалуются на Джеймса, церковь становится слабее. Он устал от всего этого. Церковь должна была осознать, что, согласно Библии, верующие нуждаются в надежном церковном руководстве. Именно эта мысль была основной темой его статьи. И хотя эта статья Батлера была о руководстве в целом, любому читателю сразу становилось понятно, что она была написана в защиту Джеймса Уайта. Ниже я вставил имя Джеймса в текст Батлера, чтобы мы могли прочесть и понять его так, как его поняли их современники. Первое. Следует ревностно поддерживать репутацию Джеймса, потому что если злословят Джеймса, то злословят церковь в целом. Второе. Прекратить роптать и жаловаться, но прислушиваться к Джеймсу, когда он говорит о том, что мы сбиваемся с курса, потому что неповиновение руководителю есть неповиновение Писанию. Третье. С готовностью признавать авторитет Джеймса, обличать и увещевать нас согласно свету, который дает ему Господь. Батлер прекрасно понимал, как это звучит. Он знал, Литл Джон и ему подобные будут во всеуслышание заявлять, что Джеймс Уайт стал для адвентистов тем же, кем был Папа Римский для католиков, что церковь стала поклоняться человеку и так далее, и в том же духе. Батлер сразу же опроверг все эти высказывания. «Папство, — сказал Батлер, — претендует на высший контроль над совестью человека. Ничего подобного вы не найдете в моем заявлении». Члены церкви по-прежнему могли не согласиться с Уайтом по соображениям совести, но лучше бы они уже поскорее признали руководителя, которому сам Бог доверил управление церковью. Если вам показалось, что, по мнению Батлера, церковь нуждалась в военной дисциплине, то вы недалеки от правды. Батлер завершил свою статью следующими словами. «Церковь должна стать хорошо подготовленной армией, где каждый командир и каждый солдат находится на своем месте. И тогда Христос, наш наивысший и наиглавнейший полководец, приведет нас к победе». Батлер приводил в пример армию конфедератов во время гражданской войны. В первые месяцы войны армия союзников терпела поражение за поражением, так как у нее не было сильного лидера, пока не появился генерал Грант. Этот пример прекрасно понимал любой адвентист старше 12 лет, а потому Генеральная конференция единодушно проголосовала за принятие идей Батлера как официальной позиции церкви о руководстве. Генеральная конференция опубликовала статью Батлера. Пасторы стали проповедовать о руководстве, основываясь на его идеях. И только два человека были совершенно не согласны с блестящими идеями Батлера о руководстве. И эти двое были Джеймс и Эллен Уайт. Джеймс мог бы разрулить сложившуюся ситуацию и более дипломатичным способом, однако он начал публиковать свои взгляды на тему руководства в «Знамениях времени», а затем и в «Ревью». Эллен Уайт, в свою очередь, высказала Батлеру, что хотя изложенные им принципы и правильные, но их применение было неправильным. По ее мнению, он дал Джеймсу слишком много власти. Богу никогда не было угодно, чтобы его дело несло на себе отпечаток личности одного человека с однобокими мнениями и суждениями, писала Эллен. На самом деле Батлер хотел как лучше. Но в надежде навсегда расправиться с постоянными упреками в адрес Джеймса, он переусердствовал и вознес его слишком высоко, дав обществу повод для новых жалоб. «Только посмотрите на Джеймса! Он думает, что воссел одесную Бога!» Джеймс тут же написал открытое письмо всей церкви, что он никогда не считал себя фактическим руководителем церкви. Да, кто-то должен был возглавлять церковь до тех пор, пока не была создана организация, но теперь у них есть и Генеральная конференция, и конференции штатов, и так далее. К счастью, и церковь, и сам Батлер очень хорошо это восприняли. Они согласились откорректировать статью Батлера, смягчив те части, в которых возвышалась личность Уайта. Однако любовь к Джеймсу не ослабевала. Кто-то предложил назвать колледж Батл-Крики в его честь. Но Джеймс отказался. Джеймсу нравился колледж, в спасении которого он принял непосредственное участие, но ему не нравилось, во что превратился этот колледж. И он, и Эллен выступали за то, чтобы колледж обучал проповедников и других работников, необходимых для церкви. Церковь же, в свою очередь, хотела, чтобы этот колледж был учебным заведением хорошего уровня. Здесь следует уточнить, что словом «колледж» в те времена называли очень разные учебные заведения, начиная от обычной школы и заканчивая университетом. У адвентистов в Батл-Крике было много детей, и, разумеется, родители хотели, чтобы их дети получали образование в адвентистском колледже высокого уровня. Однако с самого начала этот колледж не соответствовал ожиданиям Эллен Уайт. Она поддерживала некоторых реформаторов системы образования того времени, которые считали, что в школах следует меньше преподавать греческий и латинский языки, а больше фокусироваться на воспитании характера человека и на практических навыках. Эллен хотела, чтобы студенты во время учебы овладевали какими-либо практическими навыками и полезным ремеслом. Примером такого учебного заведения был Аберлинский колледж в Огайо. Некоторые другие колледжи последовали его примеру и сделали Библию одним из своих основных учебников. Эллен Уайт мечтала о колледже, где больше внимания уделялось бы Библии и меньше трудам Платона. Однако в Батл-Крикском колледже упор делался на труды Платона, а Эллен продолжала слышать очередные обещания, что когда-нибудь они осуществят ее пожелания. Гудла Харпер Белл, основатель школы, был, наверное, единственным человеком, который понимал важность того, что пыталась притворить в жизнь Эллен Уайт. В прошлом он посещал Оберлинский колледж и даже работал в университетском городке, но, к сожалению, к его мнению не прислушались, потому что у Белла не было университетского диплома. Но давайте остановимся на минутку и выразим Беллу свою признательность, ведь именно он основал эту школу, которую впоследствии у него забрали, и направление ее радикально изменилось. Существует опасность неверно интерпретировать видение Эллен Уайт относительно системы образования в свете фундаменталистского уклона в начале 20 века. Когда мы говорим, что Библию необходимо было сделать учебником в школе, речь идет не о том, чтобы изучать по ней английский язык и пренебречь всей остальной литературой. Мы не говорим о том, чтобы изучать химию по Библии и игнорировать научным сообществом. Эллен была непреклонна в том, что студентов нужно обучать согласно последним достижениям в области науки, но еще важнее – научить их самостоятельно мыслить. Вот как Эллен Уайт начала свою статью об образовании. «Наши представления об образовании слишком поверхностны и ограничены. Весьма и весьма насущным в связи с этим – представляется расширение сферы наших знаний в этой области, установка более высоких идеалов. Истинное образование вбирает в себя намного больше, чем просто определенный курс обучения. Это значительнее, чем только подготовка к жизни. Образование должно охватывать все стороны человеческой личности и определять всю жизнь человека. Истинное образование предполагает гармоничное развитие физических и умственных способностей человека с ранних лет его жизни, а также духовное развитие. Такое образование подготавливает каждого к радостному служению в этом мире и еще более отрадному и высокому служению в жизни вечной. Далее в своей статье Эллен Уайт разъяснила свое видение системы образования. Истинное образование предполагает развитие у человека способности думать, а не просто отражать мысли других. Вместо слабовольных студентов учебные заведения будут выпускать творческих людей, умеющих думать и действовать, подчинять себе обстоятельства, а не быть их рабами, людей с широкими взглядами, ясным мышлением и смелыми убеждениями. Эллен Уайт не была ярой фундаменталисткой с Библией в руках, борющейся против науки. Она не была сторонником вербальной инспирации, но верила в инспирацию мысли. Она хотела, чтобы образование формировало христианский характер. В чем смысл христианской школы, если ее выпускник – великий химик, однако не отказавшийся от своей гордости или похоти или зависти? Подготовит ли такая школа человека к жизни? Ведь образовательное учреждение – это не только способ помочь людям найти работу, но и научить людей быть добропорядочными гражданами, хорошими сотрудниками, достойными мужьями и, конечно же, примерными христианами. Школьный совет соглашался с этим и с пониманием относился к Эллен Уайт. Но человек, пришедший на смену Беллу, был учителем, получившим классическое высшее образование, и совет попечителей школы не хотел его терять. Идеи Эллен Уайт немного опережали свое время, и церковь еще не была к ним готова. На настоящий момент было бы невозможно осуществить то, как представляла себе эту школу Эллен Уайт. Это была дневная школа, в которой работало несколько квалифицированных адвентистских администраторов и учителей, но никто из работающих администраторов не имел опыта руководства такой школой, о которой говорила миссис Уайт. Джеймс хотел, чтобы студенты изучали иностранные языки и различные методы распространения адвентистской вести, но немногие студенты были заинтересованы в этом. А администраторы не знали, как это преподавать. Легко сказать, школа должна то и школа должна это, однако сложнее построить такую школьную программу. Да и, честно говоря, программы профессиональной подготовки было бы легче проводить в небольших школах. В Батл Крике было слишком много студентов, которые жили вне студенческого городка, а сам студенческий городок был слишком мал, чтобы организовать на его территории какое-либо хозяйство. Вы, наверное, думаете, постойте-ка, если Джеймс Уайт являлся главой этого колледжа, то неужели ему было так сложно произвести подобные изменения? Да, Джеймсу удалось вытащить колледж из долгов, но, фактически, в 70-х он лишь номинально числился его руководителем. Все его внимание было сосредоточено на Калифорнии, и он издавал уже две газеты «Ревью» и «Знамение времени». И хотя Джеймс Уайт никогда не боялся брать на себя ответственность и принимать решения, но что касается колледжа, то здесь Джеймс не считал себя достаточно компетентным в вопросах управления. Поначалу колледж испытывал трудные времена, но не настолько трудные, чтобы Джеймс пересмотрел свои приоритеты и взялся всерьез за управление им. Время от времени студенты возмущались. Учебная программа не была упорядочена, но желающих учиться здесь было достаточно, и благодаря этому церковь получала все более грамотных и образованных руководителей. Батл-Крикский колледж был интересным опытом церкви в области образования. Однако опыта иного плана церковь ожидала Джона Невинса Эндрюса. В прошлом выпуске мы говорили, что в 1874 году Генеральная конференция проголосовала за то, чтобы отправить его как первого официального зарубежного миссионера в Европу. Кандидатура Эндрюса была хорошим выбором. Он и Урия Смит были признаны учеными в церковной среде. Отправляя Эндрюса в Европу, Эллен Уайт писала европейским верующим: «Мы отправили к вам самого способного из нас. Если бы Эндрюс не уехал в Европу, то, скорее всего, он преподавал бы в колледже». Однако в Европу Эндрюс отправился обремененный скорбью по своей жене, которая скончалась от сердечного приступа в возрасте 48 лет, за 2 года до его миссионерского путешествия. И хотя у Джеймса Уайта были довольно прохладные отношения с Анджелиной Эндрюс, ее смерть наверняка бросила его в дрожь, ведь он и сам уже несколько раз переживал сердечные приступы. Собрав себя по кусочкам после смерти жены, Эндрюс почувствовал еще большую уверенность в своем миссионерском поручении. Время коротко, и он сделает все, что было в его силах, чтобы распространить Божью весть. Отправившись в Европу, отец-одиночка Эндрюс взял с собой 2 своих детей. Вначале он провел немного времени в Англии среди баптистов 7-го дня. Если я еще не упомянул этого ранее, то скажу сейчас. За последние 10 лет баптисты 7-го дня и адвентисты 7-го дня значительно сблизились. Когда у одной деноминации проходила генеральная конференция, другая, в знак уважения, отправляла туда своего почетного делегата. Таким образом, посещение Эндрюсом этих верующих было еще одним знаком взаимной вежливости. После Англии Эндрюс отправился в Швейцарию, где его с нетерпением ждали верующие, обращенные Чеховским. Разумеется, Эндрюсу пришлось выучить французский язык, что он с легкостью и сделал. Эндрюс опубликовал объявление во многих газетах Центральной Европы, приглашая всех христиан, которые верили в субботу или же хотели узнать об этом больше в переписке с ним. Эндрюс прибыл на место и тотчас взялся за труд. Вскоре он узнал, что в Германии есть соблюдающие субботу христиане, и Эндрюс отправил туда адвентиста, который говорил по-немецки, чтобы работать среди них. Так появились первые адвентисты 7-го дня в Германии. Тем временем на помощь Эндрюсу в Швейцарию был направлен Даниэль Бурдо. Вместе они основали французскую газету «Знамение времени», названную так в честь одноименной газеты, выпускаемой Уайтом в Окленде. И, конечно же, как Джеймс, так и Эндрюс позаимствовали это название у одной из миллеритских газет, которая когда-то давно издавалась над этим движением. Бурдо проповедовал во Франции и Италии, в то время как Эндрюс отвечал на потоки писем, приходивших в ответ на его объявления в газетах. Доброжелательность между баптистами 7-го дня и адвентистами была настолько сильна, что баптисты отправили к Эндрюсу ирландского доктора, проживавшего в Неаполе, чтобы он побольше узнал о субботе. Дело в том, что Эндрюс был территориально ближе к ним, чем английские баптисты. Вскоре к доктору в Неаполе присоединились еще 20 человек. Вместе они начали выпускать итальянскую газету под названием «Как думаете, каким?» Правильно, «Знамение времени». Эта газета достигла итальянцев, проживавших в Александрии, в Египте. Эти люди настолько заинтересовались идеей субботы, что ирландский доктор из Неаполя переехал в Александрию. Однако мы так никогда и не узнаем, чем могло бы закончиться это пробуждение, потому что, к сожалению, он и еще несколько обращенных им человек были убиты в антиевропейских мятежах, в результате которых европейский квартал в городе был сожжен дотла. Однако из Америки в Европу продолжало поступать новое подкрепление. Маттессон возглавил движение в Скандинавии, а именно в Норвегии, где он начал выпускать газету под названием «Вестник пришествия». Честь ему за то, что он придумал оригинальное название. Правда, в Осло он открыл издательство для печати небольшой газеты под названием «Знамение времени». Уильям Инкс, англичанин, который работал в издательстве «Ревью», был отправлен на родину в Англию в качестве миссионера в 1878 году. Вскоре за ним последовал Джон Лавборо со своей женой. Наконец, в 1885 году в Австралию прибыл Стивен Хаскел, один из пионеров, о котором мы пока еще мало говорили. Он начал публиковать «Знамение времени» на этом континенте. И, хотя я забегаю немного вперед, мне очень хочется показать вам, как быстро адвентисты подхватили идею глобальной миссии. Не трогая семью Уайт, церковь отправляла за границу своих лучших проповедников, в то время как они были очень нужны и на своей территории. Они очень хорошо понимали слова Иисуса о том, что жатва готова, а работников мало. 70-е были ключевым десятилетием в становлении церкви адвентистов седьмого дня. Система образования началась с колледжа в Батл-Крике. Медицинская система началась с больницы там же. Миссионеры трудились по всему миру. И, как мы уже сказали ранее, именно в это время в церковь пришли многие, ставшие проповедниками и руководителями следующего поколения, о которых мы будем говорить в более поздних эпизодах. Но, как это обычно бывает, старое должно уступить место новому. И именно в этом десятилетии умерли Джозеф Бейтс и супруга Джона Эндрюса. Два других громких имени последуют за ними в начале 1880-х, но в целом это десятилетие было для адвентистов вдохновляющим. Эндрюс вернулся домой в 1878 году, но, к сожалению, его дочь Мэри умерла в Батл-Крике, несмотря на все усилия Келлога спасти ее. Эндрюс был вновь убит горем. Печальная судьба постигла обеих его женщин, и жену, и дочь. Его первая миссионерская поездка в Европу подорвала также и его здоровье. В 1879 году Эндрюс сказал лучшую проповедь в своей жизни. Поводом послужило посвящение четвертого дома молитвы в Батл-Крике и самого известного из всех. Церковь получила название «Дайм Табернакл» или же «Десятицентовая скиния». А получилось это так, что Эдсону Уайту пришла идея, что если каждый адвентист станет откладывать по 10 центов каждый месяц, то в течение года получится отложить $1.20, и тогда все вместе они соберут достаточно денег, чтобы построить новый дом молитвы, соответствующий нуждам их быстро растущей церкви. Десятицентовая скиния была огромной. Она вмещала более 3000 человек. В этот день Эндрюс говорил о том, что это значит быть христианином, адвентистом седьмого дня. «Это здание, — сказал Эндрюс, — было возведено людьми, которые верят, что соблюдение всех Божьих заповедей свято и непреложно, верят в то, что они не были изменены Евангелием Господа нашего Иисуса Христа. Мы верим, что тот период, в течение которого Божьи заповеди попирались ногами, был отмечен в пророчестве, и ныне мы подошли к тому времени, когда они должны быть восстановлены. Мы верим, что эта работа вверена нам, всем тем, кто живет на земле сейчас, и мы призываем всех присутствующих здесь принять участие в этом священном труде. Это здание было возведено в надежде, что оно станет средством обращения многих к Слову Божьему и побудит многих обратить внимание на величайшее событие, которое, как мы верим, неизбежно приближается — суд и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Эндрюс черпал вдохновение для проповеди в больших оконных витражах позади кафедры. Витраж в левом окне провозглашал спасение человечества только через веру. На центральном окне были изображены 10 заповедей, а витраж в правом окне описывал последнее поколение, характеризующееся соблюдением заповедей Божьих и имеющих веру Иисуса. Даже само здание церкви провозглашало весть адвентистов седьмого дня.